Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Ольгой Григорьевной Ковалик, членом Союза писателей России, о ее книгах по истории православных храмов Севастополя и Москвы. Здравствуйте, дорогая Ольга Григорьевна!
Здравствуйте!
Мы находимся с вами на Севастопольской земле и беседуем, можно сказать, прямо при храме святого князя Владимира, который является усыпальницей четырех адмиралов, в таком символическом месте. И поэтому я думаю, что разговор-то получится гораздо шире, чем просто о ваших изысканиях, связанных с храмом, с историей этого храма и многими другими такими важными подробностями. Мне кажется, разговор получится шире, потому что у вас много книг, как я знаю, которые касаются не только истории храма в Севастополе, но и московских храмов. Я могу сказать, вот то, что показал настоятель храма усыпальницы, наш дорогой протоиерей Алексей, вот книгу, которую вы смогли издать, конечно, как говорится, хочется снять шляпу, но просто поклониться. Гигантский труд, умение работать с архивами, умение все это осмыслить, объединить, дорожа каждой крупицей. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы поподробнее рассказали вот сначала об этом своем труде.
Ну, я сразу хочу сказать, не четырех адмиралов, четыре – это очень известные: Истомин, Корнилов, Лазарев, Нахимов.
И там еще девять.
А еще плюс девять. А то есть всего у нас получается 13 могил, достойных поклонения. И, понимаете, книги возникают самым неожиданным образом, и, как правило, против моей воли я никогда не стремлюсь, если я даже начинаю что-то планировать, у меня потом это не получается. А на меня темы всегда просто падают с неба. Вот, например, книга о Владимирском соборе, история ее была очень простая. Значит, силами Министерства обороны Российской Федерации еще в украинское время была сделана реконструкция, реставрация этого собора. Он был спасен, потому что вот то, что вы видели, да, верхний храм, нижний храм, усыпальница, крипта, а под криптой еще два этажа вниз. То есть они всегда страдали от подземных вод, потому что под собором проходит русло одной речки, и она постоянно подтапливала собор. И даже когда вот после войны смотрели состояние могил адмиралов, да, вот именно тех, которые вы упомянули, четырех, они плавали в воде, гробы. То есть даже как бы матросы говорили, вот так всю жизнь ходили в море, вот так плавают и вот после смерти, понимаете? Поэтому Министерство обороны провело колоссальную работу, все осушило, сделало новую дренажную систему, сделало стяжку собора, потому что он разъезжался уже из-за этой вот сырости.
Министерство обороны Российской Федерации. Только
конечно.
В то время, да?
Да, только в то время. И так получилось, хотя, как мы люди верующие, мы знаем, случайностей не бывает, что как раз реставрация закончилась в то время, когда здесь опять установилась Россия. И это, конечно, было двойное торжество. Ну, вы знаете, назвать это торжеством даже как-то очень мелко, потому что то, что здесь происходило вот в те дни возвращения России, это, конечно, было удивительно, удивительно. Это надо пережить хоть раз в жизни. Вот те напряженные дни ожидания, сомнений, терзаний и потом вот этой вспышки радости, наверное, было то же самое в 1945 году. Это была тоже такая невероятная, но, к счастью, бескровная победа. Да, и когда была сделана вот реставрация, ко мне обратилось руководство Министерства обороны и передало пожелание Сергею Кужугетовичу Шойгу сделать вот такую книжку, потому что он в свое время каким-то там краем глаза видел мою книгу о храме семисвященномучеников Херсонесских в контексте истории Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Она ему показалась, видимо, интересной. И тем более, что эта книга была подарена Преосвященнейшим Лазарем, митрополитом крымским, Владимиру Владимировичу Путину, когда тот приезжал на освящение Большого Херсонайского колокола. И, видимо, знаете, как бывает, вот
увидел что-то, обстоятельств,
да, вот увидел что-то, да, там, лежащее на столе. Поэтому это было его пожелание. Для меня это было полной неожиданностью, потому что я вообще не знала истории этого собора. Ну как, ну на общих основаниях, то, что называется. Мне казалось, что, ну, а, собственно, что можно написать? Ну, весь собор, вот, ну...
Своя история.
Да, какая-то все это уже, знаете, в интернете было обглотано, бог знает сколькими, сколько раз, все одно и то же. А у меня такой принцип, я никогда не берусь за какую-либо тему, если не предчувствую каких-то открытий, если у меня нет вот этого исследовательского зуба.
Куража.
Понимаете, да, это, ну, кураж потом уже появляется. Знаете, вдохновение всегда появляется, вернее, его осознаешь, когда потом читаешь свою книгу. Ну, к счастью, мне на это тоже времени не хватает, поэтому я не впадаю в грех самолюбования, потому что мне просто некогда этим заниматься. Но, тем не менее, иногда какие-то вещи, которые мне вдруг надо там посмотреть в книжке, понимаете, я открываю, я даже сама поражаюсь, что я это написала, потому что в тот период идет такая напряженная, невероятно сложная работа, а потом уже только начинаешь осознавать, как складываются эти слова. Ну, правильно, дух дышит где хочет, да, то есть вот где он считает, ведь он вот, наверное, любит таких вот усердных, таких усидчивых, да, и потом вдруг оказывается, что вот тут и дух побывал.
Вот, Ольга Григорьевна, вы сказали, что вот предчувствие должно было быть о том, что будут какие-то открытия.
Да.
То есть это интуиция или все-таки что-то более конкретное подсказало, что, возможно, вы что-то
интуиция
откроете?
Интуиция поначалу, а потом, когда я просто я стала думать, искать, где могут быть архивные документы, и выяснилось, что огромный архив собора хранится в архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге. И потому что, так как собор принадлежал военному ведомству, то там, естественно, и осели все документы. Изобразительных материалов было много, там и планы, и чертежи, и, ну, конечно, еще самые разные музеи, и Эрмитаж, и Русский музей, и, конечно, совершенно великолепный вот для данной тематики музей военно-морского флота Петербургский и Севастопольский музей истории Черноморского флота. То есть участников очень много. То есть везде вот это вот по картиночке, с миру по ниточке, то, что называется. Но основной массив 90% – это, конечно, архив военно-морского флота. И, к счастью, до начала реставрации мне моя близкая очень коллега и подруга, можно сказать, заведующая отделом архитектурной графики Музея архитектуры имени Щусева Татьяна Александровна Дудина, сказала, у меня хранятся разрезы, эскизные разрезы архитектора Авдеева, вот этого собора. Это было такое открытие, потому что те реставраторы, которые пришли вот на работу в этот собор, они не знали о существовании этих документов. И поэтому реставрация проводилась по подлинному замыслу архитектора Авдеева. И потом то, что я нашла в процессе работы над книгой, это тоже было, можно сказать, открытием и в творчестве Авдеева, и в творчестве Корнеева. И более того, открылось авторство Авдеева после выхода книги одного совершенно замечательного храма в селе Круглом, это, по-моему, Тульская губерния, если я не ошибаюсь.
Или Липецкая.
Вот-вот, совершенно верно. И как раз вот там просто вот эта книга, в общем, там тоже еще одно творение Авдеева восстановлено, росписи Корнеева вот реставрируются в настоящий момент. Это большая радость. Вообще для меня, вы знаете, я не могу писать книги, ради вот того, что я сижу и пишу книгу, понимаете? То есть брать какие-то сведения, там уже известные, их как бы компоновать. Нет. Для меня очень важно понять, в чем суть этого места, в чем суть этого произведения архитектуры, в чем, так скажем, богонаправленность вот этого проекта. Понимаете, ведь никакие храмы никогда не создаются по наитию. Да, вот кому-то что-то там вот захотелось, да, вот давайте мы это. Нет. Это все проходит какую-то совершенно другую, я бы сказала так, духовную процедуру.
Все в русле промысла Божьего.
Да. И главное, что эта книга должна обязательно работать потом. Она должна работать на добро, она должна работать на конструктивные какие-то вещи. Например, в свое время на меня вышел, вернее, меня порекомендовал Троица Сергиевой Лавры, отец Леонид Калинин, который меня тоже сподвиг, я вот была главным редактором и составителем вот книжки о Климентовском храме московском, которая уже сейчас вот выдержала второе издание, по-моему, книжка очень удалась. И он меня познакомил с тогда еще настоятелем Геленджикского подворья Троицы Сергиевой Лавры. А Святейший Патриарх благословил их сделать книгу об этом подворье. Вот ко мне позвонил этот иеромонах, представился и сказал, что вот я вас прошу сделать такую книжку. Да? Так вот, для меня была большая радость, что все-таки книжку мы эту сделали, и не просто сделали, а губернатор взял эту книжку под свое крыло, и эта книжка легла в основу всей последующей реконструкции, в полном смысле слова, восстановления этого храма в Геленджике. Вот понимаете, это невероятно интересно и невероятно важно, чтобы материал был не ради самого себя, а ради вот такого вот последующего воплощения.
То есть, когда книга живет своей жизнью дальше, и да, благодаря ее существованию происходят какие-то вот такие действия важные.
Да.
И вот все-таки для наших радиослушателей, кто, может быть, никогда не был в Севастополе, не знаком близко с историей этого храма, все-таки имеет смысл некий такой исторический контекст об этом, чтобы вы сказали, потому что. И, кстати, вот то, о чем вы сейчас заметили, об этом говорил настоятель отец Алексей Тупиков вот этого собора Севастопольского, что он очень сожалеет, что те материалы, которые вы нашли, и книга, которая вышла позже, что если бы она раньше вышла, сколько же бы они могли полезного и замечательного сделать для собственного храма. Вот да, в чем было сожаление. И еще сожаление о том, но об этом мы поговорим даже в конце беседы, что она была подарочным количеством экземпляров выпущена. Это очень мало для такого труда.
Ну, вы знаете, Сергей Кужегетович, как инициатор и как человек, который был попечителем этой книги, он финансировал только тот тираж, который ему нужен был. И это его как бы было подарочное издание. Нам всем достались буквально какие-то крохи. И одна книга была сделана вообще в уникальном переплете. Это что-то я даже не видела. Мне просто прислали фотографию, которая была подарена президенту Путину. Вот. Но, конечно, книгу очень спрашивают. Ею интересуются. Меня без конца терзают. Где ее можно купить? Я говорю, нигде. Этой книги нет. Потому что те, по-моему, 20 книг, которые появилась возможность вот пустить в продажу в церковные лавки, она разошлась буквально, вот понимаете?
Не доходя до магазина.
Да, почти. То есть вот просто, да, люди брали по 2-3 книги, понимаете? Но я не говорю уже о сотрудниках, которые просто вот как бы заказали, список сделали, в общем, заказали, я уже обратилась к министерству, что хотя бы дайте какое-то количество для сотрудников, чтобы они имели эту книгу. А что касается того, что книга вышла после реставрации, но слава богу, что хотя бы какие-то материалы были, вот я вам говорила, да, эти вот разрезы из Щусевского музея, хотя бы это было сделано. Но, вы знаете, вот самое мое большое сожаление, я об этом в книге пишу, это то, что не был воплощен гениальный замысел Авдеева в алтарной апсиде, вот Евхаристия, фреска, вот, потому что Авдеев замыслил что-то невероятное. Вот я говорю, к сожалению, вот этот эскиз его, он уже пришел после того, как ну, вот он у меня опубликован в книге. Там уникально совершенно. Он поставил фигуру Иисуса Христа перед столом, не за столом, как принято, да, либо сидящим, либо он его поставил перед столом. И таким образом, все святители, которые стоят, там и Климент Римский, там, в общем, и священномученики, и святители, и получается, там как бы отеческий ряд, да, и получается, что это какая-то совершенно другая концепция.
Христоцентричность.
Да, это настолько меня поразило, когда, потому что этого нет нигде, ни в одном храме, вы понимаете? И вот вы просто возьмите еще раз книжку, да, и вот просто вот откройте, посмотрите этот вот эскиз. И я считаю, что если бы у художников-грековцев, которые восстанавливали роспись, если бы у них была возможность, вот, если бы они это видели. Я даже иногда говорю: отец Алексей, а давайте пригласим, вот просто попросим, еще раз говорю, министерство профинансировать вот этот замысел вот восстановить, потому что он настолько невероятен, настолько вообще прекрасен, настолько глубок по смыслу, по содержанию, понимаете? То есть вот действительно придите все верные, да, вот они все, и он, Господь стоит вот во всем белом, понимаете, это, конечно, удивительно. Ну, в то же время, понимаете, вот опубликованный, найденный вот эскиз вот этого вот семьи морской, да, вот Киото с хождения по водам и Казанской иконы Божией Матери, которую вот делали, да, и известный вот севастопольский архитектор Кочетов, который проектировал музей Черноморского флота, и Айвазовский написал вот эту вот картину.
Саму,
да?
картину, которая картину, была, да, утеряна потом.
Да, 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 и вот сейчас вот ее как бы вот восстановили, все. Это же тоже по эскизу, который я нашла и который был опубликован. Вот так вот, понимаете, по крупицам все находишь. Еще материалы есть, это просто сейчас как бы другие темы. Но я эти темы, как бы занимаясь этими темами, как бы невольно там смотришь описи, и в любом случае одним глазом еще смотришь, а что есть по Севастополю, а что есть по Георгиевскому монастырю, а что есть по Петропавловскому собору. Материалы колоссальные. И еще что-то открывается, конечно, и по поводу этого Владимирского собора. Это неисчерпаемо. Севастополь неисчерпаемый. Тем более мне всегда очень жалко и обидно, когда местные краеведы, считающие себя, так сказать, историками, находят возможность, понимаете, там публикуют какие-то книги без учета вот таких вот очень важных архивных материалов. И, как это вам не покажется странно, принципиально игнорируют то, что делаю я. Принципиально. Это вот такие вот провинциальные местечковые интересы, я об этом говорю совершенно открыто, и, к сожалению, вот такое вот.
Но это очень грустно, да, потому что есть нечто более важное, каких-то мелких своих интересов, есть общее дело.
Да,
которым...
этим они обедняют самих себя, и обедняют и краеведение, и историческую наполненность Севастополя, потому что я вот говорю, что материалы еще под спудом лежат колоссальные. Там еще копать и копать, потому что, знаете, Бог хранит все, да? Вот казалось бы, ну ничего не должно там вот сохраниться, да? Вот
когда после советского времени все.
Нет, нет, вы знаете, как раз советское время сохранило абсолютно все, потому что вот отношение к архивам, отношение
архивное
к науке,
дело, да, советское
архивное
было, да,
дело, это что-то невероятное, и мне кажется, что пора уже немножечко отходить от тех, в общем-то, вот заблуждений и делений на хороших, плохих, наших, чужих и так далее. И это я вот говорю исключительно с точки зрения архивной работы, потому что есть такое стойкое убеждение, что храмы разрушала советская власть, да, там, и вообще до этого была тишь гладь, Божья благодать. Но в том же архиве древних актов существует 5 томов дел о разобранных храмах, понимаете? Одно дело, как бы при советской власти это называлось снести, а тогда называлось разобрать. И я вам хочу сказать, что далеко не все престолы переносились в какие-то другие храмы. Далеко не все. Взять хотя бы даже вот историю Красной площади. Сколько там было храмов? Ну, не меньше 15. Не меньше 15. И на месте храма Василия Блаженного, да, Покровского, там же был тоже другой храм. Вы понимаете, то есть эта жизнь, к сожалению, все ветшает, или вдруг вот требуется провести какую-то дорогу, да, какую-то трассу, какие-то, к сожалению, нам сейчас даже трудно сказать, каких шедевров мы вообще лишились, потому что если все-таки при советской власти даже тот храм, который сносили, были такие специалисты уровня там Грабаря, Барановского, которые даже если уже нельзя было отстоять этот храм, да, там разместить там библиотеку, например, как
ну,
с тем же Кременковским.
Под прикрытием, да.
Да, или там Третьяковку, как в том же Скорбящинском, или еще что-то. Таким образом и законсервировать и фрески, и иконостасы, и иконы, да, и интерьеры все. Тогда проводили обмеры, планы.
И то сохраняли. Есть, да. Ну, и, такие подвижники, как Барановский, ну, это вообще единицы людей.
Да, но они работали, они все делали. Там хватало этих единиц, потому что у них были помощники, сподвижники и прочее. А в те далекие времена, ну, этим никто не занимался, это была жизнь. Храмы могли возникнуть за один день обыденкой, как называли, и разобрать их могли, и пожары, и потопы, и нашествия иноплеменных, боже мой, чего только не было.
Но ведь поэтому существует осознанное богоборчество, если взять, например,
ну, конечно,
ту же...
тогда богоборчества не было, а была исключительно то, что называется жизненная необходимость.
Ходимость,
а да. Богоборчество, это, конечно, уже совершенно другое. В данном случае я не касаюсь как будто идеологической темы, подоплеки.
Да.
Я касаюсь исключительно вот, так сказать, архитектуры,
факта
присутствия храма.
Ну вот, кстати, в период правления Екатерины II там до 500 монастырей было закрыто, например.
Конечно.
Но это синодальный период, этим тоже много объясняется.
Знаете, тогда произошла другая трагедия, с моей точки зрения, когда при Елизавете Петровне, еще немножко раньше, когда разрушилось вот то самое исконное представление о том, что такое приход. Это отеческие гробы, это погост, это храм, это когда община не перестает быть таковой после ухода одного из ее членов. То есть он остается в этой общине. Вот родственные могилы, да, вот прихожане, все. После того, как был приказ уничтожать вот эти вот погосты, да, вот в той же Москве, сколько было вот уничтожено погостов.
Это удар был по коренной системе.
Это удар по коренной системе такой вот общины, вот этого вот жизни прихода, понимаете? То есть произошло отторжение от памяти предков. То есть, конечно, память могла быть, но отеческих гробов, могил уже не было. И таким образом получается, что как бы человек приходил вот только сегодняшней жизнью, а потом все, потом это уже как бы после смерти
все заканчивалось.
Все уже, да.
Прерывалась
уже, да,
связь,
вот,
преемственность.
Вот это вот была, конечно, с моей точки зрения, трагедия, которую до сих пор еще как-то не очень осознают, не осмыслили, и вопрос вот так серьезный, по большому счету, не поднимается. Ну, он, наверное, и не актуален в силу того, что ведь сейчас уже и нет погоста вот таких уже. А с другой стороны, посмотрите, вот зайдите в Донской монастырь, и вот эти окружающие могилы. Вы знаете, вот ты идешь и ты понимаешь вот эту историю.
Связь
вот это,
времен.
Связь времен, да. Это не просто кладбище,
пантеон,
а это действительно вот то, что... Ведь даже сама вот Екатерина II говорила, что если мне... Я, конечно, своими словами, но суть ее вот завещания, если Бог даст мне умереть в Москве, не везите меня в Петербург, а похороните меня на кладбище Донского монастыря, дабы там все мои сподвижники лежат, понимаете? То есть вот это вот...
Это ощущение,
очень важное ощущение. Да, ты должен, ты здесь родился, ты здесь был крещен, ты здесь был венчан, ты крестил своих детей, и ты здесь ушел, и ты здесь остался.
Но она это смогла благоприобрести, если
да,
так
да,
говорить.
Да.
Но вот вы вспомнили Барановского, между прочим, но меня вот поразил факт его биографии, настолько человек преданный своему делу, что даже когда случился такой несчастный случай, он упал, находясь почти, ну, у потолка, там, я не знаю, на лесах очень высоко, фактически он упал, и он умер, можно сказать, и разбился, уже телеграмму отправили родным. И вот это чудо, милость Божия, потому что человек этот был нужен, он жизнь посвятил своему делу, и он остался жив. Это, ну, просто вот из ряда таких житийных эпизодов. И вот когда человек так служит своему делу, конечно, Господь восполняет все. Но мне бы хотелось, чтобы мы вернулись, во-первых, к книге. Как она называется, ее структуру, как она построена, книга о соборе Владимирском. Как складывалось вообще? Ведь не первый раз, вот как вы говорите, вы работали в архивах. Наверное, к этим архивам это специальный доступ нужно было иметь. Это такая область, ну вот действительно в советское время это было очень развитое архивное дело. С чем вы вот столкнулись и там? Ну вот хотелось бы в контексте книги, чтобы немножко слушатель зрительно представил. Во-первых, книга огромного объема, это кирпич целый, там сколько там страниц. Как называется и как она у вас выстраивалась?
Ну, называется она «Священный бастион России, Севастополь и его Владимирский собор, усыпальница адмиралов». Это такое полное название. «Священный бастион России» – это, естественно, пожелание Министерства обороны, а мое название – «Севастополь и его Владимирский собор, усыпальница». Структура складывается всегда исходя из материала, потому что не я веду материал, а материал меня ведет, и я никогда не знаю, куда он меня заведет. Вот. Объем тоже складывался, потому что было, по-моему, пожелание что-то 15 авторских листов, а получилось, по-моему, 25, а то и 30. Вот. Ну и там как бы такие части у меня, знаете, я вдруг поняла, что невозможно понять происхождение этого собора, замысел этого собора, то, что называется протоисторию этого собора, то есть когда его еще и в планах, и в мыслях не было, но он уже был.
У Бога он уже был.
Да, но он был. Вот мне было очень важно понять, разобраться вообще, откуда здесь истоки этого всего проекта. И поэтому я начала книгу с огромной главы под названием «Екатериниада». То есть это значит, вот как начинался Севастополь, вот с чего он вообще начинался, на каком месте, почему он здесь начинался. И, в общем, и там тоже есть такие маленькие, ну, не то что открытия, я здесь не первопроходец, но в то же время некоторые документы, и я нашла карту за подписью генералиссимуса Суворова еще за несколько лет до того, как был Севастополь присоединен, и оказалось, что Екатерина не посягала на весь Крым, но она жестко поставила условие, что вот эту Ахтиарскую бухту она берет, потому что...
Стратегически.
Там, да, то есть это был как бы стратегический. Суворов уже здесь был, и карту он уже сделал. Ну, а потом там уже, так сказать, перипетии были таковы, что, в общем, и Безбородко, и Потемкин, в общем, все привели к тому, что если брать, так надо было брать. Потому что мы часто говорим о Крыме, забывая, что было присоединение и Кубанской области. Потому что Крым вот без Кубанской области, ну как это, знаете...
Это как огрызок получался.
Это как вот Калининградская область сейчас. А вот тогда именно Крым, Кубанская область, вот все это было присоединено, потому что противник был очень слаб, уже с ним считаться как бы не надо было. Поэтому просто взяла и присоединила. Никто ничего не понял. Кстати, история повторяется. Я хочу сказать, что если человеческая судьба не может зайти в одну и ту же воду, то вот история это страшно любит делать.
Очень вот хороший афоризм, вы знаете.
Да, ну, в общем, потому что человеческая судьба очень конечна, а история бесконечна. Поэтому человека Бог загоняет в четкую совершенно парадигму свою, да, и как бы давая ему свободу воли, но... Вот будь любезен, да, вот в рамках. А история это же такое.
А может еще потому, что люди, как сказано, не учатся на примерах истории,
люди не учатся,
поэтому
да,
происходит
не на примерах
повторы,
истории,
да.
Даже на своих собственных примерах не любят учиться, что уж тут об истории говорить.
Ну вот, если вот говорить об Екатерине, вы сейчас какие-то вот такие важные очень жемчужины какие-то вот вылавливаете отовсюду. Вот интересно, вот Пушкин, понимая смысл монашества глубоко, что удивительно, будучи светским человеком, он называл ее тартюфом в юбке, допустим, да, и прям очень точно смог сформулировать разницу восприятия монашества на Западе и что такое для крестьян, и вообще, что такое монашество для России, в плане даже образования, просвещения, все-таки летописцы и отношения крестьян. Вот это он вот говорил, и на этом фоне он делал такой вывод, что вот Екатерина – это тартюф в юбке со своими, значит, этими увлечениями западными на короткое время. С другой стороны, мы видим, вот действительно дух дышит где хочет, когда она, возглавив такую страну, становится государственником. Когда уже вот над всякими даже там какими угодно национальными, личными интересами давлеет вот шапка Мономаха, но в смысле вот понятия – это уже непостижимость промысла Божьего. И в этом смысле вот с историей Крыма лучший показатель. Вот как вот в одной личности все это соединялось?
Знаете, ну, может быть, тартюф юбки, а в ней была... такая прозорливость Она знала, настолько знала хорошо конечную цель, предвидела, к ней шла. А вот пути она выбирала, продвижение к этой цели.
Короткие самые?
Не короткие, а ну, самые приемлемые, самые возможные. И посмотрите, ну вот этот вот такой яркий пример. Кстати, Потёмкин, тут они, конечно, были два сапога пары. Вот даже пример самый яркий возьмем такой, чтобы слушателям было проще понять. Потёмкинские деревни. Стало уже таким расхожим понятием, имеется в виду, что что-то выдают желаемое за действительное.
Некий штамп даже исторический.
Да,
а на самом деле
там... А на самом деле это была такая уловка, потому что, да, говорили, ой, сам распространял слухи о том, что то, что он показывает, это все декорация, на самом деле это пусто. И таким образом провоцировал Турцию на войну. Якобы вы давайте, давайте воюйте с нами, потому что у нас же ничего нет, у нас же все это картонки, у нас же все это декорации, и дома, и крестьяне, и флот, и все. Какое же было
удивление,
я бы даже сказала, потрясение до основания всей Европы и той же Турции, когда вот на одной из инкерманских высот, не случайно, ведь выбранная вот Екатериной и Потёмкиным, вот этот был построен однодневный роскошный шатер такой дворец над скалой Климента Римского, да, и вот первого святого в земле русской просиявшего, да.
Первый век христианства.
Да, то есть Владимир же именно его мощи принес вот из Херсонеса, да, на освящение себе и всем людям русским, как сказано в летописи. И над вот этой вот святыней, как бы показывая, что вот корни нашего православия, это не там не десятый век, нет, а вот он, первый. То есть там ученик самого апостола Павла. Вот. И вот эта вот палатка, когда там сидели послы, там, дипломаты, принц там, Нассау и прочее, и когда вдруг Потёмкин распахнул занавес, который закрывал, казалось бы, вот эту бухту севастопольскую, вдруг там выстроен флот. Там выстроен уже не картонный флот. И самое главное, что Екатерина, вот я тоже это нашла вот в этих вот документах, Екатерина потом предложила своим гостям там сесть в шлюпки, да, и объехать этот весь, обойти
с близкого
по морю,
расстояния.
Да, да, чтобы все все увидели, и пушки, и матросы там, и прочее, что все это не картонки. И она сама погрузилась в такой кораблик, который был построен, точная копия флагманского корабля султана. То есть тем самым она показала, что вообще-то она царица морская, понимаете? Что вот такие знаки, вот она умела невероятно хитрить, невероятно интриговать, невероятно всех путать, вы понимаете?
То есть это высокая дипломатия.
Высочайшая. Говорит. Ведь то, что она творила с этой идеей Константинополя, вы понимаете, что мы захватим Константинополь, мы то все, она всех держала в жуткой узде.
Напряжение.
В жутком напряжении. Но она... Сама вот как бы документы такие очень уже внутренние, ее интимные, показывают, что она прекрасно понимала, что это невозможно, что этот кусок Россия уже не проглотит, что надо остановиться. Но она до конца говорила, и выпускали медали, потому что своего вот внука Константина, ведь не случайно же его назвали Константином, понимаете,
все со смыслом, да, духом.
Его рождению была выпущена медаль, где стоят вера, надежда, любовь на фоне Константинопольской Софии, и на другой стороне, значит, вот посвящение Константину. То есть все вот это...
С дальним прицелом.
Да, и все это кружилось. И с одной стороны, это отвлекало внимание противника в России, вот на такой якобы геополитический замысел. Она же обошла даже английскую дипломатию. Они же в этом всем просто утонули. Вот в
этих, запутались.
Да, они запутались, понимаете? И они действительно серьезно были уверены в том, что она действительно собирается захватывать Константинополь. А она не собиралась. И флот Ушакова дошел вот до... Уже были берега видны Константинополя, и была дана команда попугать и уйти. Потому что одно дело постоять в виду Константинополя, а другое дело захватить его, а дальше... То есть это уже удержать было невозможно, особенно после Крыма. Ну, та же ситуация, которую
всё
мы
повторилось
пережили.
Потом.
Да, вот в 2014 году, потому что действительно всякие призывы идти дальше, дальше и дальше, конечно, очень просто говорить людям, которые не несут ответственность за эти шаги и которые знают то же самое, что знаем мы с вами, и не более.
Ольга Григорьевна, вот вы, говоря Екатерине вот о том, что она умела, так сказать, мистифицировать все, это не напоминает вам наши времена в чем-то, когда у нас говорилось о том, что армия развалена, полностью все пусто, и вдруг за 5 лет, за коротких, якобы за 5, мы не знаем до конца, вдруг наш президент показывает вот невероятные новые оружия.
И всем которые... продолжает казаться, что это мультики.
Да, им, они говорили, что мультики, но теперь, получается, лет на 10 точно у нас есть опережение. И это уже не шутейное дело. Это очень помогает. Я так думаю, что эти люди наверху были знакомы.
Да, ну, я думаю, что не так они знакомы, как
промысел Божий.
Как какие-то... Вот для меня в книгах и важно находить вот такие вещи. Понимаете, это книга об истории, но об истории, которая вечная. Для меня это очень важно, писать о вечной истории, а не о том, что там, понимаете, вот здесь локально, вот в этом месте. А то, вот поэтому эта первая часть я сочла нужным. Я очень себе усложнила задачу, я себя ругала, что этого не надо было делать. Но мне было важно проследить присутствие Екатерины в Крыму и в Севастополе, ее путешествие, что за этим стояло. Потому что без понимания происхождения Севастополя как базы Черноморского флота, именно базы, невозможно было понять потом, почему городу нужен был этот собор, зачем. А вот когда вот эта вот история была прослежена, тогда стало понятно, что это... Усыпальница – это вершина Черноморского флота, это ее сакральная жертва России, вы понимаете? И то, что Лазарев…
Из Вены был перевезен сюда.
Перевезен
да?
сюда и лег в основание, то есть этот собор основался по тому заповедному русскому принципу, который мы унаследовали и от христианского Рима, и от Византии, от Константинополя, когда город и храм основывался на мощах святых.
Это как Антиминс.
Да, и поэтому вот это место, это, можно сказать, маяк Черноморского флота, маяк его сакральности, маяк его служения России, вы понимаете, отсюда. И потом рядом с ним легли еще 3 его ученика, что тоже невероятно важно.
И в виде креста.
Да, и в виде креста. То есть они же жертвенно легли, они же погибли.
Погибли,
они
да.
погибли, вы понимаете, они жизнь отдали.
А вот теперь смотрите, Ольга Григорьевна, имеет право вот такое размышление? Вы сейчас обозначили духовные, глубинные, так сказать, якоря, да, вот. А вот смотрите, архитектурно, значит, сначала архитектор Тон планирует, значит, в своем стиле русско-византийском, пятикупольный и так далее, храм, собор. Но потом приходит Авдеев и берет в чистом виде византийскую идею, где однокупольный храм, который символизирует Голгофу. И вот это Голгофа, вершина, да. а внизу это усыпальница.
Да.
И вот все соединяется вот в это единство. Вот как интересно, я вас да. слушаю, и оно обрастает вот смыслами прямо на ходу.
Ну да, и... то есть гроб Господень преобразовывается в согласии с задачами и местом в гроб, в данном случае, адмиралов, которые вот жертвенно легли за... России, понимаете? Это тоже жертва, другая, естественно, жертва. Это не Господня жертва, но это во имя Господа жертва.
И это богоподобие.
Да, это очень важно.
Вы прослушали первую часть беседы с Ольгой Григорьевной Ковалик, членом Союза писателей России, о ее книгах по истории православных храмов Севастополя и Москвы. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Не ручиться, может случиться, что завтра с ним станет. Сегодня ты весел и жизнью доволен, раздолье круг тесен, а завтра ты болен. И может быть завтра сырая могила возьмет безвозвратно кипучие силы. Хоть счастье пригрело, но ты не гордись, нельзя сказать смело, лишь пей, веселись. Богат ты сегодня, веруешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. И может быть завтра больной и субою пойдешь ты скитаться с горючей слезою. Так в море житейском волна за волною сменяются резко под нашей ладьёю. Наш кормчий пред нами, гляди ему в очи и с верой надеждой свершай путь в ночи. Житейское море играет.